Ну что, начинаем с Божьей помощью, да?
Так точно.
80-е. Логия Иешуа сказал: «Царствие Отца подобно торговцу, купцу, имеющему товары, который нашел жемчужину. Этот торговец мудрый, он продал товары и купил себе эту одну жемчужину. Вы также ищите его сокровище, которое не гибнет, которое остается там, куда не проникает моль, чтобы съесть, и где не губит червь». Дано, значит, есть купец, который ходил, значит, продавал какие-то товары, покупал какие-то товары, и он нашел жемчужину. Поскольку этот купец мудрый, продал всю партию своих товаров, продал товары, в синоптических евангелиях кажется, он все продал. А здесь он продал товары и купил себе эту одну жемчужину. Вы также ищите его сокровище, кого? Его отца, которого царствие, не сокровище купца, которое не гибнет, которое останется там, куда не проникает моль, чтобы съесть и где не губит червь. То есть там, где нету гниения, где нету какого-то ущерба, будет храниться эта жемчужина. Ну, такие, это не такая, не первая такая притча, были про рыбы, да, про то. Особенности жемчужины. Жемчужину трудно найти, жемчуг труднодобываемый. Жемчужина уникальна. То есть, если изделие из золота можно повторить или что-то еще, то жемчужина, она уникальна. В еврейской традиции, во многих мидрашах, в традиции вообще жемчужина еще и светильник, она светится. Жемчужина может обозначать что-то, что светится. Раби Яков из Кфар Небурия, Яков из деревни Небурия, такой был товарищ во времена раби Шимона бар Йохай, III век, был заподозрен, еще, среди прочего, как бы его репутация был подозреваем в связи с иудеохристианами, но, кроме всего прочего, он приводил такой пример в отношении славы Божией, что слава Божия подобна жемчужине, которое любое описание, любое восхваление только испортит. То есть какой бы дифирамб, какое бы красивое, комплиментарное слово ты не подбирал к жемчужине, к славе Божией, это описание только испоганит представление о жемчужине. То есть жемчужина – это что-то уникальное, что-то лично свое, такое вот персональное раскрытие божественного света в тебе. Человек, который занимается многими служениями, многими делами, много чего делает, и вдруг он находит что-то одно, что в нем отзывается жемчужиной. Если еще посмотреть на иврит, то можно такую игру слов рассмотреть, что маргалит – жемчужина. Хотя, конечно, не еврейское слово в оригинале, а слово «лерагель» – разведывать. Это то, что исследует тебя, инструмент для самоисследования. В общем-то, но найти свой здесь... собственный внутренний свет.
Еще здесь эта жемчужина все-таки где-то сравнима с другими товарами, да, иначе бы не надо было продавать другие товары.
Да, она не недоступна по цене. Она не недоступна по цене, но есть еще что говорят про жемчуг, что товарами торгуют наружу, что все товары выносят наружу из магазинов, из баст, всегда стоит, а жемчуг не выносят, то есть он всегда внутри. То есть это что-то, что будет в тебе светить, и только в тебе светить твоя жемчужина. Поэтому это как бы сокровище отца. То есть это раскрытие отеческого света в тебе. Что-то лично твое, что ни у кого больше не будет.
Однако же, чтобы приобрести ее, нужно заплатить вполне материальными вещами, интересными.
Да, да.
Вопрос, какими? То
есть какие товары были у купца? Это может быть время. Это вообще все, что угодно может быть. Это может быть какие-то другие интересы. То есть каждый человек, у него своя жемчужина и свои товары. Каждый человек – купец, это любой человек – купец. Мы ходим и меняем свое время, свои жизненные силы. Это то, что у нас есть. На какие-то товары. Потом это время, жизненные силы отчасти превращаются в смартфоны, в зажигалки, в часы.
То есть мы часть своей жизни обмениваем на эту жемчужину?
Да, часть каких-то своих.
Подчеркнул, что не всю жизнь, а часть жизни, значительную часть жизни или важную часть жизни.
Да, да.
Если всю жизнь обменять, то как бы, ну, кто будет владеть жемчужиной?
Нет, все товары, которые у тебя были на сегодняшний день, все инструменты реализации, которые у тебя сейчас есть, но реализации себя, то есть ты себя не продаешь, То есть ты остаешься, дом твой остается. Место, где ты будешь эту жемчужину разглядывать, где она будет светить, остается.
А еще смотри, какой мотив, какое намерение движет торговцем? То есть все-таки это приобретение, это не самоотречение, это, а мудрость. Это наоборот достижение.
Это мудрость, да. Угу. Да, это достижение.
То есть все-таки такой здоровый эгоизм здесь есть?
Конечно, конечно, да.
Даже авантюризм, я бы даже сказал, потому что он ставит все на карту ради самого перспективного.
Ну да, да.
Ва-банк идет буквально.
Да. То есть, если взять синоптический Евангелие, там купец продает все. А здесь он продает все товары. То есть, ну, в любом случае, это какой-то, действительно, какой-то игра ва-банк, да, если такими терминами пользоваться. За часть товаров эта жемчужина не продается.
Тут знаешь такой вопрос, если вернуться к нашей жизни, то какие жемчужины настоящие? Потому что жемчужин предлагает много, и реклама висит в каждой религиозной организации. Которая из них не пропускает моль и червей?
Я думаю, что это как всегда, затравка, а дальше пойдет разговор об этом. Угу.
Давай,
то есть дальше идем. Ишуа сказал, я свет, который на всех. Здесь я... Это не нужно сразу спешить понимать в понимании. Понятно, что перед учениками стоял человек, видели человека. Здесь речь идет о учении, которое он представляет, то, что он дает. Я свет, который на всех. Я все вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я там. Подними камень, и ты найдешь меня там. У Давида есть такое высказывание, как велики дела твои, Господи, все в мудрости сотворил ты. Рав Кук говорил, как малы дела твои, Господи. Насколько в маленькие детали ты проникаешь. И здесь дерево, камень – это не небеса и преисподняя, как у Давида. Да, вот там, зайду ли на небо, ты там, зайду в преисподнюю, и там ты. Здесь камень и дерево, то есть самые-самые простые повседневные вещи, которые человек обрабатывает, с которых человек делает посуду, ручку для топора, стул – и все такое. То есть вот этот цвет, эта жемчужина, скажем, может находиться в самом простом, в самой простой форме. Ее не нужно искать в какой-то оправе. Это не свет, который открывается только в чем-то суперблаженном, суперкрасивом, суперсвятом. Он есть абсолютно во всем. Как свет Бога, который вседержитель, он все держит. И он в самых-самых простых вещах ты можешь найти его свет.
То есть это то же самое извлечение искр, нахождение, собирание искр.
Да.
Интересно, что вот эти же слова, сколько им, 2000 лет, а собирание искр, оно как давно сформулировано?
У хасидов? Ну, это ранняя каббала, это времена, Шабтай Цви примерно.
Получается, что мысль была все-таки?
Ну, да.
Вопрос,
даже когда Талмуд говорит, что мы ушли в рассеяние для того, чтобы поднимать души герим, прозелитов, это, в общем-то, та же самая мысль.
То есть получается, что даже вот идея каббалы, которая сегодня есть, это переработанный старый материал еврейской традиции?
Можно так сказать, можно, да. Можно так сказать. Но можно здесь сказать и так, что не надо никуда этот цвет поднимать. Он в камне, и хорошо, что он в камне. То есть пусть остается в камне. То есть его достаточно для того, чтобы он все был всепроницающим. Можно с другой стороны так сказать, да?
Да, тут просто сразу столько направлений разговоров дальше, может быть, про то, что служение Богу здесь и сейчас, про то, что увлечение мистикой и духовностью вообще нездоровая вещь на самом деле.
Да, про то, что он везде. Я свет, который на всех. Прежде всего, свет на всех. То есть свет не на людях, скажем, с крестами на пузе, или в длинных лапсердаках, или тех, кто читает намаз, или толстых, или белых, или красивых, или мужчинах, или женщинах, на всех и во всем. То есть нет предмета, куда не проникает божественный свет.
На всех – это во всех, правильно?
На всех, как бы изливается на всех.
Ага, то есть дается всем, изливается на всех.
Дается всем, изливается на всех, да.
В первой главе Иоанна, похоже, слова, что свет просвещающий
каждого человека, да. И дальше Иешуа сказал, почему вы пошли в поле? Поле, что такое поле в понимании учеников? Поле – это нейтральное место. Город – это место, где кишит жизнь. Там действует иерархия, там есть власти, там есть ритм жизни определенный. Ну, это сегодня так. В принципе, люди, которые хотят учиться в академии, они, как Михаил Васильевич Ломоносов, с обозом топают в Петербург. А люди, которые хотят знаний, карьеры, они ездят покорять Нью-Йорк, Москву, Петропавловск-Камчатский, ну кто куда. Тут вопрос, почему мы вышли в поле? Чтобы видеть тростник колеблемый ветром и видеть человека, носящего на себя мягкие одежды. То есть вы не это ищете. Смотрите, цари ваши и знатные люди, они носят на себе мягкие одежды, и они не смогут познать истину. То есть есть люди, которые достигли определенного степени вальяжности, скажем, в этой жизни. Они достаточно богаты, чтобы не работать, чтобы носить мягкие одежды. И можно равняться на них, то есть, в принципе, можно рваться в сливки общества, прорываться. И там можно носить мягкие одежды и лежать на мягких перинах, ну и прочее. Но он говорит про то, что вот эти люди, которые живут в этом состоянии, они не знают истины. То есть, с одной стороны, может быть, в камне может открыться свет. Тот, кто разрывает камень, может открыться свет. И тот, кто с деревом, тоже может разрубить дерево. А тот, кто ходит в мягких одеждах, тот, кто имеет власть, тот, кто ходит по коридорам власти, могут этого света не иметь.
А тростник здесь, какая его роль? Это конъюнктурность?
Ну, тростник, колеблемый ветром, помнишь, это аллюзия на Иоанна Крестителя в синоптических Евангелиях. То есть есть образ такой, что можно ходить, с одной стороны, искать каких-то аскетов, да, и видеть аскетический образ жизни, и за ним идти, можно за мягкими одеждами, но ни то, ни другое на самом деле. То есть и человек, который извел себя голоданием и аскезой, тоже может быть. То есть человек выходит в поле за своей встречей со Всевышним, не за каким-то чужим образом, не за мягкими одеждами, не за тростником и не за городской суетой какой-то.
То есть тростник – это противопоставление мягким одеждам?
Да, да, да.
Аскеза. Да, можно сказать, что аскеза сама по себе бесполезна?
Да, да, это то, что он говорит, в общем-то. И аскеза сама по себе бесполезна, и роскошь, которая, может, могла бы позволить, скажем, вот подумаешь, если у меня бы, скажем, был бы я рантье, и жил бы я на какие-то, ну, доходы конкретно, ну, ходило бы мне там 500 тысяч долларов в месяц. Да ладно, 500 тысяч, 5. Да, и я бы на них спокойно жил, и тогда бы я Тору учил, и там все. И что, говорит, нет, не получится. Это вообще не зависит от дохода.
Я по опыту тоже знаю, что не получится, когда вдруг сваливается в суперкомфортные условия. И кто из нас в карантин сильно поднял свою духовность?
Ну да. И они не смогут познать истину, потому что они привязаны. То есть у них есть ощущение ложного покоя. То есть когда человек живет, как мы говорим, в достатке, он не понимает, что у него есть недостаток.
Но все-таки вот это стремление к комфорту, оно препятствует познанию. То есть,
я думаю,
не это показатель, да, но это препятствует.
Комфорт как самоцель, да. Дальше идем, да?
Угу.
Женщина в толпе сказала ему: «Блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя». Он сказал ей: «Блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в истине. Ибо придут дни, и вы скажете: блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые не дали молока». Женщина говорит такую вещь, в общем-то, очень женскую. Как счастлива мама, у которой такой сын. Ну, какая женщина не хотела бы видеть такого праведного сына, как Иешуа? Здорово же, да, что вот ее чрево воспитало, ее груди кормили. Но это такое не груди и чрево блаженные, а обладательница, понятно, это образ. И очень часто это происходит у женщин, что они вместо самореализации находят реализацию в детях. Это понятно, что часть – это материнский инстинкт, это радость. Но это происходит во всех областях. Например, читаешь какой-то кулинарный форум, и там есть рецепт какого-нибудь ирландского рагу. И в отзывах читаешь, какое замечательное рагу муж съел у ручья. Муж очень хвалил. То есть ты не найдешь почти никогда реакцию женщины, которая готовила это ирландское рагу, которая бы написала: очень вкусное рагу, мне очень понравилось. Нет, понравилось мужу, вот это замечательно. Я тут мужа кормлю. И точно так же дети. Я воплощаюсь в детях. Иешуа говорит, что ты, женщина, которая вот это говорит, сказал ей, ты можешь сама быть как я. То есть ты можешь сама слышать слово отца и сохранять его в истине. Ты можешь сама быть в этом свете, потому что не всегда деторождение. Были времена, когда действительно было легче без детей. Это было не только во времена Холокоста, это было очень многие времена. И, ну, дети в бедном обществе, они как бы, что я буду объяснять, да, то есть их иногда трудно прокормить, иногда опасно, иногда с ними человек не так мобилен, а ему нужна мобильность, чтобы спастись. Снова вернусь, во времена катастрофы, во времена Холокоста мы это видели. И тогда говорили, действительно, может, те, у кого нет детей. Суть-то в том, что вот эта вот возможность принять слово и хранить его, она дана женщине, и женщина ничем не хуже. Ведь начали мы с того, что Иешуа говорит: «Я на всем». И поэтому, конечно же, и женщина может не через прокси своего сына, не посредством своего сына, а непосредственно воспринимать Божественное Слово и хранить его.
А хранить в истине что это значит?
Не искажать.
То есть хранить точно в таком же виде, как принял?
Да.
А какое слово тогда? Слово отца – это какое слово?
Слово отца, я думаю, что слово отца здесь как бы то, что инструмент творения. Отец ведь творит словами, начиная с «да будет свет», там «птицы да полетят» и так далее. То есть когда я говорю, это имеет значение речениями. То есть есть какое-то речение, можно так сказать, какое-то словосочетание, буквосочетание, какой-то звук, которым создан ты и которым создан я. То есть есть какой-то, ну, это очень образно сейчас говорю, да, то есть какая-то часть божественного гласа, которая обращена к нам и к той женщине, и можно его принять и хранить в истине, то есть и жить по этому предназначению.
Получается, это про личное откровение?
Да, и про личное откровение тоже, да.
Не про Тору?
Я думаю, про личное откровение в Торе. Не про откровение, которое приходит с небес, а про раскрытие Торы в тебе, которое только-только личное.
Личное откровение в контексте Тора.
Да. Это не голос с небес, который говорит там: «Марфа, Марфа, переезжай в Нижний Тагил». А это какое-то понимание Торы, которое раскрывается лично для нее, и она должна сохранить его в истине.
Ну, то есть это та жемчужина, которая...
Это та жемчужина, да. Следующий идем, да?
Да. Да.
Иешуа сказал: тот, кто познал мир, нашел тело. Но тот, кто нашел тело, мир недостойный. Мы это уже, в общем-то, читали. Вот такую же логию, да? Там было про труп.
А здесь труп или тело? А
здесь тело. Ну, в общем-то, речь идет почти о том же самом. Здесь Иешуа говорит о свете и о том, на чем свет раскрывается. То есть вся суть в том, да, что тут важно, что выбирать. И когда человек находит, что творение – это тело, творец – это свет и инструмент его слова, то получается, что он же не хочет быть в теле, он хочет пребывать в слове. Это продолжение ответа, ну, или, скажем так, это в продолжение ответа женщине.
Так это про свое тело получается?
Не обязательно. Вообще про телесность мира. Потому что дальше он будет...
А, то есть контраст на противопоставление, что найти физический мир, хотя, казалось бы, мы в нем живем. То есть найти его смысл, да?
Да. То есть найти вот эту, да, найти то же самое, ну, то же самое жемчужина, да, которая оживляет.
То есть, научившись, как ты сказал, раздирать камень, если научился раздирать камень, тогда получается, что ты нашел камень, нашел тело и физический мир.
Да.
А вот достоин, недостоин, это про что вообще? Как можно сравнивать? Почему
кидай,
мир недостоин?
Такой кидай, мир? Кидай, это как бы, мне уже не стоит с этим связываться.
Если я нашел тело.
Если я нашел, то мне уже нету смысла. Но кидай – это значит не имеет смысла, не имеет для него смысла, не имеет для него никакой важности.
Можно ли сказать, что это про... Ну, вот как в посланиях, пользующийся миром, будь как не пользующийся, это вот про это, про то, что хранить жемчужину и как бы уже не увлекаться. И тут есть такое как бы отрицание или нет тут отрицания?
Можно использовать вот эти инструменты знания для какого-то обогащения, вкладывать в этот мир. То есть ты нашел это тело, и ты можешь начать вкладывать в материальность. И еще говорит, что это не стоит делать.
Ну, то есть это снова про приоритеты, как жемчужина.
Да, да.
То есть недостоин не потому, что не имеет ценности, а потому, что это самое выгодное.
Да. И еще сказал, тот, кто сделается богатым, пусть царствует. И тот, у кого сила, пусть откажется. Такое сложное понимание вещи.
Вторая часть словно отвергает первую часть.
Тот, кто сделался богатым, имеется в виду обогатился. То есть не материальными ресурсами, а умудрился. То есть тот, кто накопил знания, мудрость как богатство. Человек через свою мудрость, мы же читали, да, когда человек поймет значение этих слов в самом начале Евангелия, он будет царствовать над всем.
Тогда от чего отказываться? Зачем отказываться?
А тот, у кого сила, а тот, кто это царство может взять силой, физически, не богатством, а у кого есть сила, пусть откажется. Можно сказать и так, что когда перед тобой стоит человек, ребенок, жена, какой-то человек, который тебя уважает, который достоин, ты можешь его своей мудростью, царствием, убедить и помочь ему прийти к определенным выводам, помочь ему получить определенные знания, занять определенную точку зрения. Ты, с другой стороны, можешь вбить в него любовь к себе, как к Эмерсену, ну, как в каких-то таких мутных режимах, силой.
Значит, сила противоставляется богатству. Мудрость. Богатство – это как мирный... И как мирный способ развития, так?
Да,
мудрость. А сила – это как насилие и конфликт.
Да. То есть, снова, как? То есть, ты, допустим, у тебя есть свет божественный, ты что-то понял. И можешь ли ты этот свет просто силой скопировать и сказать, читайте Евангелие от Фомы, а не то я вас всех сожгу напалмом. Если ты можешь, ведь царствовать – это править. Интересно, что, да, вот, стоит про это сказать, наверное, что царствовать – лемшоль – править. И слово «машаль» – притча – раскрывать, объявлять, провозглашать какие-то истины, то есть доносить какие-то истины через мудрость. Машаль, вот как в притче, там же не только книга притч, она состоит не только из притч. Это просто книга мудрых речений. Слово «машаль» – это все-таки в большей степени мудрые речения.
Афоризмы такие.
Афоризмы, да. Но афоризмы, которые научают человека жить и легко запоминаются инструкции. Дай все мудростью, а не силою принуди. Не неси этот свет мечом. Есть религии, которые насаждаются мечом, идеологии, которые насаждаются мечом. Здесь Иешуа говорит, что правильный свет, истинный свет, он доносится через мудрость, а не через силу. Если тебе приставили пистолет ко лбу и сказали, поверь вот в это-то, или прими вот эту вот истину, или такое-то доказательство, то это ложь. Только через мудрость, только рождает у тебя внутри, этот свет будет настоящим светом. Ты не можешь свет заставить свой свет быть светом кого-то другого силой.
То есть, если это не про заставить, тогда это про сотрудничество.
Про сотрудничество.
Потому что богатство требует сотрудничества. И мудрость, она же как раз сотрудничество.
Да.
То есть, смотри, здесь как бы они противопоставляются, но все равно говорится про позицию царствования, да? То есть получается, что сотрудничество через мудрость, которая дает богатство, она дает тоже ту же позицию, что и сила могла бы дать. Просто сила – это насилие, это не наш способ.
Ну да. Просто насилие не получится, может быть, дать это, да? То есть потому что свет уже не будет светом.
Мне кажется, тут так можно тоже уйти глубоко, потому что, ну вот, большая часть религии на пафосе построена. И...
На страхе, на пафосе.
Да.
Ведь на самом деле сила – это не только сила сказать, если ты не уверуешь в Иисуса Христа, я тебе набью морду. Ну, это сила. Но, в принципе, если человеку говорят, если ты не уверуешь в Иисуса Христа, то ты будешь вечно сгореть в аду, и его в этом как-то так убеждают, это тоже может быть определенным насилием. Ведь как бы хочется же, чтобы человек уверовал по любви, а не из страха перед адом, там, огнем и так далее.
Давай дальше, там интересная мысль дальше притворяется.
Вот. «Тот, кто вблизи меня, вблизи огня». Это снова, кстати, вот про передачу силы, да? «А кто вдали от меня, вдали от царствия». То есть, с одной стороны, вблизи огня быть опасно.
С другой стороны, не нужно доказывать, потому что ощущаешь тепло, тепло и жар.
Ощущаешь тепло, жар, но вместе с тем огонь сжигает все, что горит. То есть, любая материальность, любая вот эта приземленность, которая появится в человеке, она может сразу выгореть. Это такой процесс непростой. Это очищающий процесс. Огонь здесь как очищающий процесс. Но тот, кто вдали от меня, вдали от царствия. Если бы мы говорили про силу, то нельзя было бы стоять вдали от огня. То есть сила бы, она просто бы поставила полицейских и сгоняла бы народ к огню, как на демонстрацию первомайскую. А здесь еще говорит, вот для человека, который стоит рядом с мудрецом, рядом с мудростью, рядом с Божественным Светом, он всегда как вблизи огня. Но если он отойдет от царствия.
Но, с другой стороны, мы же говорили, что насилие не наш способ, а огонь, который сжигает, это уже как насилие.
Да, но это как бы выбор человека. То есть, да, очищение есть, но человек сам его выбирает. То есть человек, который уже выбрал, нашел тело, и тело его недостойно, и все это состоялось для него, он уже не боится огня.
Хорошо, а царствие здесь как бы как царство небесное или все-таки про такую позицию власти в жизни?
Я думаю, что и то, и другое. Ведь царствие небесное, оно и делает человека царем на земле. Человек для чего создан? Чтобы править землей. Человек создан, чтобы править землей. Это удивительная вещь, потому что люди, которые созданы для того, чтобы править землей, они решают, ходить ли сестры в косынках, носить ли им юбки или джинсы, и еще кучу всяких разных мелочей законодательное собрание планеты Земля занимается. И здесь речь идет именно о царствовании, о том, что человек, который несет этот божественный свет, который причастен свету мира, он ни много, ни мало правит миром, царствует.
А еще эта логика интересна, что здесь ясно не про умные слова, там, теологию, мудрость, не про какие-то коврижки, доказательства духовности, а тут просто, ну, как бы чувствуешь, и все, и все чувствуют, потому что близко к огню.
Да, то есть огонь же не говорит всем про тепло. То есть огонь не рассказывает.
Не показывает тепло. Картинки про тепло, фильмы про тепло, да. Не показывает.
Не, ничего такого не делает, да?
Не рассказывает, как тепло ощущается, когда ты его ощущаешь.
Да. И не говорит, Бог греет тебя.
Да, тебе нужно только в это поверить, и тогда... Ты почувствуешь, как он тебя греет.
То есть это какие-то очень реальные качества.
А если он тебя не греет, то у тебя, значит, есть проблемы. Ты либо бунтарь, либо грешник.
Маловер просто. Дальше двигаемся, да?
Угу.
Дальше эта логия, вот эта 87-я, которая здесь, она переведена совершенно плохо, переведена Ламбдиным. Образы, которые являются человеку, скрывают в себе свет божественный. То есть на божественный свет нельзя посмотреть непосредственно. Можно посмотреть на него, как на солнце, да, как говорят. На солнце в телескоп можно посмотреть только два раза. Один правым глазом, один левым. На солнце смотрят через цветное стеклышко. На божественный свет можно посмотреть только на тех, кто стал богатым, на тех, кто познал, на носителей божественного света.
Угу. Ну, это как вид сзади завязанного тфилина.
Да. Угу. В образе света Отца он сокрыт из-за своего света. Здесь образ света Отца, такое выражение нелепое. Там имеется в виду, что образ Отца скрывается из-за света, что поскольку он настолько сильный свет, что когда ты смотришь его, в глазах темно. Ну, ты знаешь, когда светит свет в глаза, это слепит глаза. Ну, и на солнце смотреть темно в глазах становится. Угу. То есть смысл здесь такой, что если ты видишь в людях, через каких-то людей видишь в них божественный свет, ты можешь это увидеть. Если тебе кажется, что ты непосредственно видишь свет Отца, не даже не через себя, а не через себя ты можешь увидеть, то ты просто слепой. То ты ошибаешься, то есть ты во тьме.
То есть это про интеллектуальную скромность, но также, вот для меня здесь все-таки этот стих про когда Моше
попросил
показать славу, потому что вот это в образе света Отца, это как про то, что не можешь видеть моего лица, но можешь видеть меня сзади.
И мы же когда говорили про жемчужину, я говорил про славу Божью. То есть ты можешь его видеть внутренним зрением, но не внешним.
Я бы еще так сравнил бы, наверное, как с ветром. То есть ветром мы не можем видеть, но видим его проявление.
Можно так, да.
Но проявление обязательно должно быть?
Какой-то инструмент нас ощущает этот свет. Как-то он нашел эту жемчужину. Да мы как-то все же, наверное, имеем этот опыт какой-то где-то. Как-то.
Значит, какое ты слово вместо образа предлагаешь?
Я не предлагаю слово вместо образа. Человек ведь создан по образу Божьему, да? За человека можно увидеть образ Божий. А сам образ Божий сокрыт за божественным светом. То есть вот такой смысл. То есть раз человек создан по образу Божьему, он создан через себя этот божественный, этого Бога раскрывать.
А можно ли назвать образами также принципы, архетипы, схемы?
Можно, да, конечно, конечно.
Ну то есть вот там те же атрибуты милости, это же качества, которые встречаются в людях.
Это не длинный нос и небольшие уши. Это именно качество, атрибуты милости, любви, умение слушать, соболезновать, сочувствовать.
То есть качество еще, можно сказать. Качество, которое проявляет свет.
Да.
Значит, мы не способны, если перефразировать, мы не способны видеть свет напрямую, но мы способны видеть качество, которое отражает этот свет.
Так, да, кажется? Да. И дальше такое интересное продолжение у этого. Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь. Ты, когда ты смотришь на себя в зеркало, радуешься. Но когда вы видите ваши образы, которые произошли до вас, они не умирают и не являются, сколь великое вы перенесете. Есть Хаим, который стоит и смотрит на себя в зеркало. Или он смотрит на себя в духовное зеркало, и он видит свое сегодняшнее состояние, и он может сказать, ну что, я в Ешиве учусь, у меня 5 детей, еще 2 приемных, жена любимая, он себя как-то видит, и он радуется. И он радуется, когда он видит и подобных себе людей. То есть у нас такое вот общество. Ешива здесь говорит, а когда ты увидишь весь выделенный на тебя бюджет, когда ты увидишь весь потенциал, который мог бы в тебе раскрыться. Твой образ идеальный, как в царстве тебя Творец хотел бы видеть. Не Алекса, который прошел через то-то, 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 у него душа где-то поцарапана, где-то у него там еще что-то. А Алекса, которого вот Бог задумал и сказал, вот таким я его сделаю, вот эти возможности я ему дам. Вот максимальной своей реализации он будет вот такой. Какую часть этого образа я в себя вмещаю? Вот это вопрос.
Последнее, сколько я в себя вмещаю, это про сколь великое перенесете?
Насколько ты сможешь выдержать, содержать, вынести тот потенциал, видеть свой потенциал, который тебе дан.
Значит, наша задача увидеть потенциал и реализовать его, насколько...
Представь себе, приводят 4-летнюю девочку к тренеру, и он ей говорит, маме, например, ты можешь стать чемпионкой мира по художественной гимнастике или по метанию молота. И вот, с одной стороны, это же, конечно, круто звучит, вот она стоит такая маленькая, щупленькая, но она гибкая, на мостик делает, на шпагат садится. Но ты же понимаешь, что вот этот вот слова тренера, ты можешь стать чемпионкой мира по художественной гимнастике, это значит, что ей придется пахать, пахать и пахать. То есть вот эта реализация своего потенциала – это адский труд, райский труд. Райский труд, хорошо. Райский труд.
А с другой стороны, значит, это нормально видеть максимальную реализацию, но все-таки никогда не достичь ее. Просто есть такая фраза: целься на невозможное и достигнешь возможного.
Ну, можно так, да. Ну, то есть Ишуа говорит о том, что потенциал огромен. Сколько из этого ты вынесешь? Ну, конечно, хорошо бы достигнуть максимума возможного. Но Ишуа говорит, что все, что вы делаете, и то, чем вы довольны, вы не представляете себе, как хорошо могло бы быть. То есть вот какую мощь вы могли бы
иметь. Знаешь, у меня аналогия какая-то? Сон Иосифа, которым поклонялось и солнце, и луна.
Да, о, хорошее дело, да.
То есть... Но луна-то не поклонилась по факту.
Ну да.
То есть, и следующий вопрос, а сон от Бога или нет? Потому что нас же учат, если доброе пророчество не исполнилось, значит, не от Бога это пророчество и пророк. А тут получается, что можно увидеть потенциал, но как бы реализуется он, насколько реализуется.
Ну да.
Тогда чем отличается лжепророчество от этого видения потенциала? Или, ну вот то, про что это логия?
Я думаю, что здесь... Как бы, если бы тебе с небес показали твой потенциал. А пророчество, оно говорит не о потенциале, как правило, а о каких-то действиях, о будущем каком-то. Вот это будет.
Скрытая, ну как сказать, не надежда на величие, а вот это скрытое бесконечное самомнение, но при интеллектуальной скромности это вообще нормально и правильно. Да?
Ну, да. Но здесь же еще и говорится о том, что это не пророчество, это не то, что с тобой будет, это то, что у тебя уже есть. То есть, например, вот ты живешь, и ты можешь не знать, что у тебя есть талант, скажем, гобоиста, играть на гобой, что с тебя вышел гениальный гобоист. Но ты его никогда в руки не возьмешь. Или, например, там, ты бы мог стать берейтером, тренером лошадей, гениально. Ты не знаешь, что у тебя есть этот потенциал. И поэтому вот это остается, остается вне тебя. То есть, а тебе даны определенные таланты, способности, возможности.
А, то есть, с другой стороны, это не то, что человек сам про себя мечтает, это про то, чтобы видеть его глазами, смотреть его глазами.
Да, это ведь данность. То есть здесь говорится то, что было до тебя. То есть это проект, Алекс, например, когда Всевышний знал еще до того, как я его испортил, принял и начал портить, задумка была вот такая, понимаешь? И он мне дал жизнь, и дал мне потенциал, и сказал: «Девушка, ну, ты живи вот этим, вот тебе полнота жизни». Но я где-то что-то потерял, где-то что-то сломал, где-то что-то испачкал, и в результате я как дошел, так и дошел до жизни такой.
Ну, как бы все равно максимальная реализация невозможна. Да, то есть главное идти в этом направлении, сколько я перенесу это про реализацию слова, да, сколько перенесете. То есть сколько...
Да. Избыток, я думаю, да, сколько... И будешь есть, и останется, помнишь, да, то есть что... Тебе не надо все съедать.
Как там у Павла, что избыточествующую славу носим мы в земных сосудах, в глиняных сосудах?
Ну да.
Значит, нормально видеть беспредельность впереди, двигаться в направлении, сколько реализую, столько реализую.
Да, да. Когда ты смотришь и думаешь, я вот чего-то достиг, я уже получил Нобелевскую премию по медицине, смотри, что ты можешь больше, что задумка больше. Что все даже все. Когда тебе кажется, что у тебя Нобелевская медаль, ты создан для намного-намного большего. Ишуа сказал, Адам произошел от большой силы и большого богатства. И он недостоин вас, ибо... Ну, там есть дополнение из Хомского, и потому что он вкусил вкус смерти. То есть снова мы возвращаемся к тому, что в начале Евангелия был разговор о том, что кто познает эти слова, тот не вкусит вкус смерти. Адам вкусил. То есть, о чем здесь речь? В продолжении вышесказанного. Что у Адама был вообще мега-мега огромный супер-пупер потенциал. По предназначению своему он бы мог быть Адамом.
Ну, все мы вместе взяты, это меньше, чем он мог. И
да. Но он вкусил смерти. То есть и потенциал, то есть с одной стороны ты смотришь на себя как есть, и ты думаешь... Сравнивая с потенциалом, ты думаешь, ого, То есть я мог бы, да, то есть...
А, то есть у него движение было вниз. Он да. загубил потенциал, а мы наоборот движемся. Да. И открываем
да.
потенциал.
Да, то есть с одной стороны, смотрите, какой потенциал у вас есть, а с другой стороны, не говори другу, у меня потенциал-то больше, чем у тебя, потому что я в потенциале 5-метрового роста, а ты 4,80. А вот он говорит, что Адам был потенциалом крутой, но не задалось у него.
Значит, это про ценность нашего греховного и несовершенного мира, что мы здесь открываем этот потенциал, как бы двигаясь в обратном направлении. Мы возвращаем... Не, мы не возвращаем, мы открываем божественность здесь.
Мы открываем божественный потенциал здесь.
Здорово. Вот это больше... Это чуть-чуть лучше, мне кажется, объясняет, чем про... аналогия про Иоанна, про то, что меньше в Царстве Божьем, больше, чем Иоанн. Потому что там как-то очень красиво, но непонятно. А здесь прям вот понятно. Ну, скажи, что неправильно сказал.
Нет, нормально сказал, нормально сказал. Нет, нормально.
Просто ты когда отвечаешь, ты всегда примеряешь разные точки зрения. Вот. А тут я как бы покритиковал текст Евангелия.
Нет, смотри, там дело в том, что текст Евангелия тоже по-другому понимается. Есть строители Байкало-Амурской магистрали. И вот они строили эту Байкало-Амурскую магистраль, она стройка века. И, ну, действительно, и, ну, это действительно такой проект, да еще и в Советском Союзе. Потом пришла бабушка-старушка с внучкой Машенькой, они сели в этот поезд и поехали по этой трассе. И бабушка-старушка со своей внучкой, они больше всех этих строителей, потому что они как бы, ну, как бы цель.
Все эти строители ради них.
Да. Ну, ради пассажиров. Получается, что пассажир, он больше строителя.
Это та же мысль, что про Иоанна.
Вот, я говорю, что так евангельскую мысль про Иоанна можно понять. И тогда она становится более-менее понятной.
Но это тоже та же мысль, что здесь?
Нет, здесь мысль другая. Здесь же мысль про просаженный потенциал. В общем.
То есть мы двигаемся уже из... испорченная ситуация с самого низу, поэтому...
Ну да.
То есть, слушай, получается, что как бы миллиметр наверх, он ценнее, чем вот этого километра, который прошел вниз.
Да.
Потому что мы преодолеваем гравитацию, а он как бы взял и съехал на саночках.
Иешуа сказал, лисицы имеют свои норы, и птицы имеют свои гнезда, а сын человека не имеет места, чтобы преклонить свою голову и отдохнуть. Естественно, что если бы Иешуа сказал, мне негде ночевать, нашлось бы очень много желающих, которые бы накормили, напоили, в баньки попарили бы, спать уложили, маслами бы умастили. Ну, в общем, сделали бы ему гостиничный сервис, как в лучших домах Самарии. Но здесь идет речь о том, что, как Талмуд говорит, праведники даже в грядущем мире не отдыхают. Что у человека, который занимается этим светом, который работает с этим светом, который находится у этого огня, который хранит эту жемчужину, у него нет отдыха. То есть если ты работаешь в Henry Klein & Bock Limited, ты можешь прийти домой после работы с бутылкой пива, чипсами, включить телевизор и смотреть футбол. И с чувством выполненного долга. А если ты служитель Всевышнего, то у тебя нету этого конца смены.
Значит, душа всегда должна трудиться.
Душа, да, обязана трудиться и день, и ночь, да.
Получается, что душа трудится и во время работы, и во время отдыха физического душа продолжает трудиться.
Это какая старая такая байка про Хемингуэя, что Хемингуэй лежит в гамаке, проходит сосед и спрашивает, отдыхаете? Хемингуэй говорит, не, работаю. Вечером Хемингуэй вышел, а возле яблони копошится, сосед его спрашивает, работаете? Хемингуэй говорит, нет, отдыхаю. Вот, да? Ну, я не знаю, исторически, но как бы вместо Хемингуэя вписать кого угодно. Вот. Праведники никогда не отдыхают. Даже во сне человек... Вот Йосифу сны снились какие-то, да, тоже. Праведник не отдыхает.
Слушай, а тут вот этот эпитет, предмет многих споров. Сын человеческий. Расшифруй, пожалуйста.
Сын человека, я думаю, это просто сын человека. То есть Бен-Адам. Нету здесь какой-то мистики.
То есть это не с определенным артиклем? Это...
Даже если Бен-Адам, все равно это не человек с большой буквы, да, то есть человек, который реализовал свою человечность. Тот Адам, который свой потенциал не использовал, человек, который подбирает этот потенциал и несет его куда-то, он наследник, имеющий наследие Адама.
Это про правильника, про человека, который правильно...
Правильного человека, да. То есть есть люди, которые действительно как бы не живут так, как Ишуа здесь говорит. Здесь есть о предназначении. Лиса ведь как? Она рефлекторно роет себе норку, да? То есть ей не муниципалитет выдает ее, она не кооперативную норку покупает, она роет себе там. Ну или рождается уже. И птичка каждый год сама бьет себе гнездышко. Это в ее байосе, в ее биологии прописано. Мы знаем, ее тоже никто не учит. Сын человеческий, то есть праведники. Про сына человеческого сказано как, что праведники даже в грядущем мире не отдыхают.
То есть вот мне кажется, что, знаешь, многие, ну, можно сказать, проповедники, я не знаю, наверное, так много про еврейских мудрецов, но вот когда у них были какие-то яркие сверхъестественные посещения и такие ясные слова они получали, там либо про то, что скоро приду, либо про то, что времени мало. Но вот как бы проходили там десятки и сотни и тысячи лет, да, и вот уже 2000 лет христианства. То есть это про срочность, да, про то, что душа может быть... Ну, это моя интерпретация, да, я все пытался разобраться. Вроде человек не будет врать с неба, но почему как бы такая ерунда получается?
Это тебе срочно, понимаешь? Тебе. Вот есть в последние годы много учителей израильских, рав Ицхак Кадури, например, другие раввины. Рав Ицхак Кадури, наверное, самый яркий, потому что, ну, такой известный был раввин, которые говорили, скажем, еще в 90-е, вот это правительство Нетаньяху будет последним, потом придет Машиах. Другие учителя, которые говорили про приход Машиаха. И в то время, в которое они предсказывали приход Машиаха, был их личный переход, они умирали. То есть, когда человек приходит и спрашивает о чем-то глобальном, когда конец света, ты, может быть, сам, не ты, человек, который спрашивает, может, сам, может, ему месяц остался, да? И, то есть, когда твой конец личный, да, то есть ты заботишься о мире, потому что ты не хочешь заботиться о себе. Человек, который много говорит о конце света, который боится собственного конца. То есть, а когда за тобой придут? И вот поэтому у человека нет времени на отдых. Черепаха ходит медленно, почему ей не горит?
То есть, получается, что внутри расслабляться нельзя? Или все-таки... Ну вот а шаббат про что? Или про то, что...
А шаббат тело... — это тоже часть служения. То есть это тоже работа. Она может быть расслабляться. Не то, что не надо расслабляться, надо пахать и пахать и пахать. И в шаббат человек ведь имеет общение с Богом. Угу. И мысли о Всевышнем. То есть это нельзя выключить.
То есть, ну, например, я запланировал там посмотреть с женой фильм. Там по всему это правильное дело, потому что извлекаем свет, строим отношения и так далее. То есть... Я запланировал, 2 часа мы посмотрели, но как бы душа продолжает учиться после этого и трудиться после этого.
Душа все равно продолжает учиться и трудиться,
то есть,
да.
Я запланировал отдых, ну как бы это годится или это все-таки...
Это и отдых, и сон нужны человеку. То есть ну, человек не может не спать. Здесь не про то, здесь не про загнанность. Здесь про вот это вот постоянное желание больше и больше... больше и больше взять от общения со Всевышним, от этого короткого свидания с этим миром.
Нынче популярное слово «осознанность».
Осознанность, хорошо, осознанность, да.
То есть хранить глаза открытыми, уши хранить тоже слышащими. Так, ну это мы как-то, слушай, мы так далеко запрыгнули от этого образа про птиц и лисиц.
Дальше идем, да?
Да.
91-я логия. Несчастно тело, которое зависит от тела, и несчастна душа, которая зависит от них обоих. Есть отношения, я как раз недавно объяснял пророку Оси, объяснял взаимоотношения супружеские. Есть понятие «бааль» – муж со значением «хозяин», «господин». Есть отношения «хозяин», «господин». Ну, в принципе, в семье женщина говорит, а что, муж приносит зарплату, кормит моих детей, там, все, и поэтому снова, да, муж сказал так, жена делает. Это ситуация, когда два человека, муж и жена, смотрят друг на друга, между ними отношения такие. в Лебаль, еще. И тогда, когда человек входит к женщине, он боэль, бейла, овладевание. Ну и по-русски говорят, овладел ею, да? То есть и стал владельцем. А есть понятие ишут, интимные отношения, человечность, сочеловечивание. То есть реализация своей человечности друг через друга. И вот в этой ситуации ты не нуждаешься в своей жене, мирской вот этой нужды нету, а вы вместе два самостоятельных человека, которые оба смотрят на Всевышнего. Не смотрите друг на друга, оба смотрят на Всевышнего. Поэтому, с одной стороны, она тебе супруга, она тебе помощница и так далее, а нужда, она во Всевышнем. И вот здесь еще говорит, если это человек, которому необходима жена, чтобы там и командовать, управлять, реализовывать свою власть, и жене, если это необходимо, вот такое командование, то они несчастны, и несчастна душа, которая от этого союза зависит.
А здесь это буквально прописано, вот это семейное отношение, как ты сказал?
Я думаю, что тело, которое зависит от тела, это похоже на семейные отношения. В некоторых, как бы так сказать, есть аллюзии в других источниках, которые заставляют говорить о том, что это супружеские отношения. И снова, здесь речь идет о том, что человек не может попадать в зависимость от своей норки. Это не против брака. Это вовсе не за безбрачие. Это за то, чтобы брак служил отношениям со Всевышним, служил углублению отношения со Всевышним.
Ну, и если душа не зависит от обоих тел, это про то, что мое состояние не зависит от физики. Ну, кстати, в этом-то и есть личный рост, извлечение света, когда моя душа не зависит от обстоятельств, когда я нахожу всегда повод и для благодарности, и для сотрудничества, и для любви.
Дело в том, что, с одной стороны, учителя еврейские постоянно бегали от своих жен. Ну, что тут сказать? Рабби Акива 12 лет ходил, еще 12 лет ходил. Вопрос, почему на 12-м году, когда у него было несколько тысяч учеников, он не мог взять жену?
Угу.
Да, есть другие учителя, которые там сидел ученик у Рабби Акивы, у него за это время родилась и доросла до бат-мицвы дочь, жена ему написала, иди, выдай замуж свою дочь. И он не пошел. Ну, в общем, есть много таких длинных историй. Когда Гилель приходит в субботу и подслушивает, что говорят Шма и Авталион, они же тоже не идут домой. То есть человек хочет какой-то спокойной там жизни от своей жены сбежать. Когда говорят, там, Талмуд говорит, что он повесит себе жернов на шею и будет учить Тору, лучше пусть учит Тору до того, как женился. А Иешуа здесь говорит о том, что, возможно, это другое отношение.
То есть
тело не зависит от тела.
В еврейской традиции вот это сотрудничество и гармония – это довольно новая мысль, да?
Редко я бы сказал. Ну, она есть у пророка Осии. То есть это конец Израильского царства. Это где-то первая половина VI века до новой эры.
Скажи еще раз, пожалуйста, как это Осия звучит?
Осия, пророк Осия. Осия. Да. Осия звучит, и не будет меня называть больше Баали, но он будет называть меня Иши. Не будет больше называть меня господин, но будет называть супруг. Хотя оба слова используются для мужа.
Так, слушай, значит, получается, что гармония в браке – это признак мессианской эпохи?
Да. Ну и храм, собственно говоря, разрушен, как сказано, когда чернила, которые подписали приговор в браке, тоже, в общем-то, из-за семейных ценностей, из-за развала именно семейных ценностей. Второй храм.
Тогда здесь еще перемычка. Ну вот я не знаю, как ты это скажешь, но я слышал от своего раввина, что наивысшее проявление божественной духовности – это полная гармония на всех уровнях в момент близости.
Конечно, конечно. Значит, если, ну, вот так, как раз снова возвращаясь к Осия, да? Осия, пророк, ты помнишь его историю, он женился на блуднице, и во второй главе Всевышний говорит, я соблазнил ее и заманил ее в пустыню. То есть Всевышний говорит, я приду к блуднице. Знаешь, что блудница – это такая женщина опытная.
Она не про пустыню, да?
Нет, не то, что не про пустыню, она даже не про соблазнить.
Да.
Она прожженный циник. Да? И как бы кто же соблазняет блудницу? Ее покупают. Жизнь, где я ее соблазню и уведу ее в пустыню, и там я ей дам виноград и так далее. Вот это переводы, они все это ломают, теряют. И застонет она, как в одни юности своей. Будет она стонать, как в одни юности своей.
То есть нашу пораженную, циничную, испорченную душу Бог увлекает и влюбляет.
И влюбляет. И дальше, и тогда и я буду стонать. Это очень удивительный романтический образ. Да, но Всевышнего дает. Слушай, говорит, что она не будь зависим от своей жены. То есть не находись, не будь ей хозяином, не имей ее как имущество. Горе твоей душе, если ты такое тут состояние.
Я просто думаю, что ощущение близости Всевышнего и разговора с ним, оно же очень похоже на вот это.
Конечно.
Ощущение близости, когда душа дышит.
Да.
Все дышит.
Да.
Тоже получается, что тогда в момент близости это и есть извлечение света через друг друга.
Да.
Просто есть напрямую с ним, а есть через контакт друг с другом.
Да. Здесь мы уже начали новую тему, то есть она как бы подспудно идет о том, как передается этот свет. Ну, то есть как с этим светом обращаться в коммуникациях, да? В общении с человечеством. Но прежде всего, да, что, ну, я это как бы слышал от раввинов, да, и повторяю часто. Часто бывает, что когда в доме появляется праведник, рядом появляется мученик.
Мне хочется, знаешь, что говорить? Меня эта тема очень вдохновляет. Получается, что для общения с Богом можно просто по-доброму общаться с женой. Так получается?
Ну, да, да. Ну, вот... Я хотел сказать то, что есть такое выражение, да, когда в доме появляется праведник, в доме появляется и мученик. Чтобы твоя праведность, вот это твое ношение света, не превратил рядом в такую семенящую за тобой, роняющую детей из сковородки кастрюли жену, которая будет, ну, понимаешь, да? Вот. Само по себе общение, если уж мы говорили про дерево и про камень, про извлечение, то вот это единение, соединение, ведь в соединении восстанавливается Адам. Конечно же, это должно приводить к раскрытию света. Дальше двинемся. Ангелы приходят к вам. Здесь ангелы — это посланники. Это не ангелы небесные, а посланники. Ангелы приходят к вам, и пророки, они дадут вам то, что ваше. И вы также дайте им то, что в руках вашем. И скажите себе, в какой день они приходят и берут что принадлежит им. Ничего не понятно, да?
Ну, либо тут про сотрудничество, про то, что они дают то, что они имеют, а мы как бы служим им материально. Или...
Есть такая интересная мысль, что часто к нам приходят какие-то проповедники, и они говорят нам то, что мы хотим услышать. То есть они говорят нам какие-то банальности, которые дают нам возможность кемарить и воспринимать их. А мы кормим их из наших новых запасов. Такова судьба большинства бродячих проповедников. Они нам говорят, какие мы хорошие. Знаешь, сколько пророков приходят и говорят, я вижу пробуждение в Латвии, я вижу 15 миллионов покающихся латышей. Вот. Да, для справки их там меньше 2 миллионов. Да, ну, кому это мешает? Вот. Латвию вижу там от Дуная до Енисея. Пророки говорят вещи, вы их кормите, и у вас такое общение. К нам приехал пророк из Англии, там трижды помазанный и четырежды коронованный. Он нам что-то говорит такое, мы его кормим.
Все играют в эту игру, и все довольны этой
игрой. Да. А когда придет кто-то и возьмет свое, когда придет кто-то, кто захочет в нас посеять плод и собрать плод со своим, когда придет кто-то, кто в сотрудничестве с нами что-то и для себя получит.
Так, а почему, как ты приходишь к этой мысли? Потому что тут написано то, что им принадлежит.
Ну да, соберу свой плод, да.
А когда вот там эти проповедники и пророки развлекают нас, это разве они не берут то, что им принадлежит?
Нет, мы им даем то, что нам... Они дают то, что наше, то есть они тешат наши какие-то качества, то, что у нас и так есть. То есть... Они как бы играются в наши игрушки у нас внутри.
То есть это про то, что заниматься своим делом настоящим, приходят и берут то, что принадлежит.
Это не, про то, что они не пытаются нас поменять в большинстве своем. Не пытаются что-то посеять, получить в общении с нами, когда мы соединяемся ради Всевышнего, получить какой-то больший свет через нас, получить какое-то такое благословение через нас.
Ну, то есть то, что им принадлежит, имеется в виду, что они соответствуют тому, как они называются, своим названием.
Ты приходишь, смотри, приходит домой муж и приносит домой зарплату. Зарплата чья? Семейная. Ну, это же муж приносит, он должен приносить, правильно? Жена ставит ему на стол борщ. Чей борщ? Так. Общий борщ. Когда они наработают что-то новое в этой цепочке борщ, зарплата, когда из общения их выйдет, родится что-то новое для них, что-то, что их обновляет, что-то, что их обогащает. Потому что как бы эти отношения могут постоянно строиться на зарплата борщ, зарплата котлеты с пюре, зарплата пирожки, не в Песах будут помянуты. Вот. То же самое может быть.
По твоей мысли, тогда жена должна тоже начать приносить деньги.
Нет. По моей мысли, от совместного сотрудничества они могут прийти и вместе с тобой что-то выучить, и твой взгляд добавит что-то к ним, и тогда они как свое семя положат свою почву и смогут взять что-то свое.
А, то есть это про то, что родить что-то новое в сотрудничестве.
Родить что-то новое в сотрудничестве. Нет. То есть человек идет проповедовать куда-то.
Как в случае.
Человек идет проповедовать куда-то. Он боится новых идей. Он боится сказать что-то новое. Поэтому он говорит какие-то старые прописные истины. И за это получает обет с братьей. И вопрос, а когда из этого будет что-то новое. В Талмуде полно историй, когда приезжает человек из Израиля, из страны Израиля в Вавилон, его спрашивают, что там учат-то, чего там учат. Он что-то говорит, и его не слушают вот так вот, а начинают с ним спорить, и в итоге рождается что-то новое. То есть либо ты носитель света, либо ты его разносчик. И ты как коробейник им везде торгуешь, но там купите бублики и гоните рублики. Вот. Вопрос, как бы, когда пекарню откроют?
Значит, по твоей версии, носитель света, он ходит с открытыми ушами сам.
Да, да, да. Свет, он как он отражается от других и приходит к тебе. Ну, а если он твой, способ. То он поглощается.
Очень похоже на еврейский способ.
Ты заметь, что они там евреи в большинстве своем.
Это ну, просто как-то совсем не вкладывается в схему церковного служения, потому что там всегда есть дающий и получающий.
И еще, наоборот. Видимо, не знал эту
обмен схему. Услугами.
Ну да.
Ну, может быть, обмен услугами – это лучше, чем совсем ничего, но, наверное, вот про то, что есть другой вариант.
Да, да. Ну и последнее, да? Ишуа сказал, почему вы моете внутри чаши и не понимаете, что тот, кто сделал внутреннюю часть, сделал также внешнюю часть. У меня была такая проблема, у меня был маленький, я помню, я еще на табуретке стоял, дыша еще до мрамора этого, раковины, и я помыл посуду, меня попросили, я помыл внутри и сложил одно в другую стопочкой. Она, естественно, вся испачкалась одна, другая. Меня сильно ругали, а я так и не понимал, зачем снаружи мыть, мы же снаружи не едим. Вот. Здесь речь идет о чем? Община заботится о своей чистоте. И снова вернусь к тому, что тебе сказали, ты создан для того, чтобы править миром. У тебя и потенциал, и задача огромная. А люди чистят, занимаются только своей общиной, то есть не занимаются исправлением мира. Занимается поддержанием какой-то чистоты и какой-то там постоянной чистки рядов и чистки веры и то, и другое. И столько споров. А вот как бы замкнутые общины, да, вот как, ну, про фарисеев это много говорят, что они не делятся чем-то, не говорят что-то, да, там, мой товар лучше вашего. Много таких историй про фарисеев, которые показывают, что они не спешат делиться этим светом. Но сам народ, скажем, с язычниками или с простолюдинами, кто обучает простолюдина Торе, тот такой-то, такой-то. Лучше сжечь слово Торы, чем дать их женщинам. Ну, то есть, какие-то вещи, которые мы не можем внешних учить. Это очень трудно. И поэтому мы тут сидим внутри, у нас тут между собой, у нас тут цивилизация. Ну, то есть логос Иерусалима свой.
Ты это объясняешь, эту логию социальной, коллективно.
Ну, да. И опять-таки, и можно сказать так, что можно и в индивидуальном плане сказать, ты занимаешься только собою, а внешне, то, что вокруг тебя тоже сотворил мир, тоже сотворил
мир. Ты про то, что это продолжает предыдущую логию, да?
Ну да.
То есть, когда обмен услугами, то это мы только внутренность чаши.
Ну да.
Значит, рождать новое в сотрудничестве – это идти дальше, чем обмен услугами внутри себя.
Да, и внутри социума. Себя, и выходить за рамки общины, и общаться с теми, кто вне твоей общины, и от них тоже учиться, может быть.
То есть такая фраза мне нравится – «Церковь без стен».
Ты знаешь, вот служения, в Кыргызстане есть ситуация, когда приходит пастор кыргыз к русскому и говорит: «Ты же русский, ты помолись за меня». То есть два пастора, но одному как бы понятно, что как бы русского-то лучше слышат.
Да, вот то, что ты рассказываешь, это вообще шок для, я думаю, что большинства, потому что это вообще неизвестное дело для всех. Хотя, как вот в 90-х приезжали американцы, они, да, их лучше слышал Бог. Точно. Вообще приезжего проповедника Бог лучше слышит, чем своего пастора.
Вот. Если я тебе могу сказать, вот там, я аж там приехал, аж самого Израиля приехал. Вот. Меня-то уж, конечно, Бог лучше слышит. Вот. Но как бы в Кыргызстане вот реально такая ситуация. И в Казахстане такая ситуация. Реально могу сказать, когда приходили люди, и мне пастора говорили: «Это удивительно, что ты нас за один стол с русскими посадил. Ты первый, кто нас с собой за один стол посадил, мы же киргизы». Такое было. Вот. Ну и, естественно, если оставить Кыргызстан, оставь Кыргызстан, давай про Израиль. Так делали хасиды в Иерусалиме, что не садились за трапезу с теми, про кого они не узнали всю их родословную и всю их подноготную и так далее. То есть мы с кем попало не едим, кого попало домой не приглашаем. И для людей же был шок тот же Ишуа, который общается с блудницами, с мытарями, и с теми как раз, кто больше всего нуждается в божественном свете. А он тут говорит: «Мой свет на всех, а вы занимаетесь только тут».
Ну, в общем, это про то, что мы живем в мире, который створен Богом, и мы живем друг для друга, для всего человечества.
Ну да.
Но вопрос. Если тут написано, что вы моете внутри чаши, и потом уже говорится о внешнем, мне напоминает вот наш разговор с детьми, сейчас Песах идет, и почему мне достаточно просто поверить вот так вот, ну вот, что мы выходим из Египта, там где-то внутри, там в сердце выходим, а тут не надо ни мацу кушать, ни делать ее, ни держаться каких-то вещей. Вот мне напоминает этот стих наоборот, что многие, ведь мы знаем, многие вещи надо сделать телесно, скажем так, чтобы потом духовно что-то сдвиг произошел. Что есть люди, которые принимают такую удобную позицию, что «а я вот верю, да, и во мне уже там что-то происходит». Не хотят наружу, наоборот, ничего делать. Или я не в ту сторону пошел?
Ну, можно тогда как бы внутренне и кушать, и мыться, и все такое. Тогда вот этого веяния не стояло, что я буду в сердце делать. Тогда было понятно, что надо делать в мире, что человек живет в этом мире и так далее. А сейчас человек, если я внутренне исполнил, ну и зарплату получает тогда в сердце свое. Это не что Бог, может, сотворил и материальный мир. И мы живем в этом материальном мире, мы в нем кушаем, спим, делаем менее чистые вещи какие-то. Нельзя только действовать только в сердце, то это и не сработает.
То есть вот это выгодная позиция. Я верю внутри, у меня своя вера, я как бы соблюдаю там все внутри, я человек верующий, а снаружи это совсем все по-другому.
Если ну, ты вот любишь как жену, то ты выносишь мусор, не в сердце свое. А реально, выносишь мусор, да? А так ты можешь сказать: кто любит, тот исполнил весь закон. Я тебя люблю, значит, всю работу по дому у нас сделано. Ну вот, давай переведем так. Тебе скажут: ну, прибей полку, я тебя люблю, милая. Вот, мусор вынеси, я тебя люблю. Ну тогда не жди борща.
То есть изучение Торы важнее всех заповедей не потому, что изучая Тору можно ничто не соблюдать больше, да? А потому что настоящее изучение Торы приводит к соблюдению всех заповедей. Но это очень приятно, что у нас не только обмен услугами во время наших занятий. Может, как-нибудь поделишься при случае какие у тебя новые понимания приходят в результате.
Да я делюсь по ходу.
Замечательно. Просто вот сегодняшний урок, он мне объясняет, что когда мне не хватает ощущения близости Бога, я могу просто и пойти по-доброму поговорить с женой.
Ну,
что-то сделать для нее.
Или для ближнего. Для кого-то еще.
Точно.
Вот. Ну, мы закончим на этом, наверное, да?
Угу.